грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня в России отмечают новый праздник – День сил специальных операций. Ровно год назад в этот день в Крыму появились так называемые «вежливые люди». Тот под дулами чьих автоматов прошел две недели спустя общекрымский референдум о присоединении к России. И те, о ком президент Путин сказал, что они свою форму могли купить в военторге, а заодно и самолеты, танки и неуправляемые ракетные снаряды. Год России в Крыму, так мы чуть-чуть иронически, хотя ирония в связи с последними событиями не столь уместна, назвали наш сегодняшний эфир. И в нашем разговоре о последствиях спецоперации «Крым-наш» участвует доктор политических наук Юлий Несневич. Добрый вечер, Юлий.
Добрый вечер.
И наш коллега, журналист Мумин Шакира. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте.
Юлий, как по-вашему, насколько юридически безупречно введен новый праздник?
Ну, у меня на самом деле возникла проблема, потому что по нашей Конституции указ президента не может выходить за рамки закона. У нас есть закон о праздничных и особых днях, поэтому тут какая-то, вот, на мой взгляд, очередная такая фокус с юридическими... Потому что, на мой взгляд, нельзя указом ввести никакой праздник, если есть закон.
Да, ну, ведь вроде есть правовое управление в администрации.
Ну, есть. Это одно из самых, так сказать, мощнейших структур в нашей власти. Я всегда говорю, что без этого управления у нас ничего не решается. У меня просто название очень интересное. Главное правовое управление, ГПУ. Такое очень созвучное название. Поэтому у меня есть сильные сомнения. Но не знаю, может быть, за это время наши депутаты принимают столько всяких разнообразных фокусов. Может быть, они где-то внесли поправку и разрешили президенту принимать указ, когда в законе чего-то нет. Ну, Конституция этого, в общем, не предусматривала.
Мумин, вот мы знаем, что весь год в Крыму продолжается процесс национализации крупнейших предприятий полуострова. Мы знаем, что это стало темой вашей недавней командировки на полуостров.
Да, действительно, тема национализации, ее называют еще национализация по-аксеновски, потому что именно после прихода к власти Аксенова, после референдума, у него появились большие полномочия, он стал издавать, будучи главой Госсовета, издавать документы, которые позволяют ему выкупать предприятия частные и государственные, полугосударственные, так и национализировать то, что вот раньше принадлежало другим собственникам, к примеру, предпринимателям Коломойскому, Ринату Ахметову. И действительно, вот за последние несколько месяцев произошел крупный передел собственности, так это называют независимые эксперты, хотя по документам это проходит как национализация. Речь идет о Крымэнерго, это крупнейшая энергетическая компания, Крымавтотранс и Крымхлеб. И еще речь идет о поликлиниках.
Укртелеком.
Укртелеком. Укртелеком, да. Дивинка, и еще нескольких предприятиях. И пресса, конечно, подробно освещает. И еще одно из последних таких... из последних штурмов, которые были показаны на телеканалах, в основном в интернет-изданиях, это захват Бахчисарайского райпо. Да? То есть вот и дошли до туда. Ну вот я мог бы более подробно об этом остановиться, рассказывая конкретно о Крымавтотрансе, потому что с бывшими владельцами я встречался и хотел бы проанонсировать вот большой видеорепортаж, а сейчас мы могли бы посмотреть там где-то около 2 минут некую такую заявку.
Давайте мы сейчас как раз подключим нашего собеседника из Крыма, это Синавер Кадыров, сокоординатор комитета по защите прав крымско-татарского народа. Добрый вечер. Да. Скажите, пожалуйста, пострадала ли собственность вот этнических крымских татар от этого процесса, который Мумин назвал дикая национализация по-аксеновски?
Ну, собственно, изначально эта вся акция направлена была на то, что почему-то Россия появилась в Крыму в виде зеленых человечков, таких вежливых, в защиту русскоязычного населения и в первую очередь от крымских татар. Уже этим самым крымские татары пострадали. Что касается всего остального, Вообще-то процесс разгосударствления после распада СССР, мне кажется, был завершен. И сегодня используют такие термины, как национализация. Это больше попахивает 20-30-ми годами. Но что касается крымских татар, в частности, там начали опять отбирать земельные участки, сносить самострои. Да, все это коснулось и непосредственно коснулось крымских татар.
Да, вот хотел Юлия спросить, напоминает это экспроприацию под лозунгом «грабь награбленное», как когда-то большевики?
Нет, вот давайте все-таки мы будем понимать, что все-таки это, конечно, не такой революционный захват собственности. Ты правильно сказал, это особая система захвата собственности. Тут случайно прозвучала очень важная фраза, у меня, правда, возник вопрос, что издаются документы. А вопрос, кто их издает? Это безумно интересно само по себе. Но обратите внимание, что если град награблен, там приходили люди с винтовками, и все, а тут все обставляется как бы юридически, есть документы. Другой вопрос, что это документы не правовые, но это уже никого не волнует. Мы просто живем немножко в другом мире. А если я правильно помню, вот по поводу собственности, там же была история, по-моему, с созданием фонда, который поддерживал финансовый Минжлис
Крымско-Татарского народа.
Вот это здание, оно и было тоже отобрано вот таким вот вежливым способом. Поэтому я бы не шел, так сказать, на такие вот прям жесткие
аналогии. Давайте начнем, там все готово, чтобы продемонстрировать.
Мы можем смотреть, да? Вот давайте, да. Это заявка к будущему большому развернутому репортажу.
10 сентября 2014 года в одно и то же время на территорию крымских автостанций, в том числе центрального автовокзала Симферополя и в офис компании «Крымавтотранс» ворвались вооруженные люди в масках с требованием освободить кабинеты.
Вот в это здание я попасть не смог. Где-то утром 9:30 я приехал сюда, здесь стоял автобус, ходили люди в камуфляже с балаклавами на голове, лиц не видно. Вооруженные автоматами, меня в здание не пустили, сказали, что я отстранен, документов мне никаких не предоставили. Я находился здесь рядом, была вызвана полиция, которых я лично просил, юрист наш лично просил, чтобы объяснили, кто эти люди с автоматами. Они этого не сделали.
О событиях на улице Севастопольской, где расположен офис «Крымавтотранса», рассказали почти все средства массовой информации Крыма. Одни эксперты назвали эту спецоперацию рейдерским захватом, другие – национализацией по версии главы крымского правительства Сергея Аксенова.
После присоединения Крым стал субъектом Российской Федерации. И в связи с этим, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ему было наделено право издавать собственные законы в Крыму. Вот этим воспользовалась власть крымская, приняла закон об особенностях выкупа имущества в Республике Крым. И на основании этого закона просто вооруженным путем захватила предприятие.
Теперь уже бывший заместитель председателя правления «Крымавтотранса» Евгений Соколов пытается объяснить, что согласно закону выкуп любого предприятия государством – это процесс юридический, но никак не силовой.
Собственник, может быть, согласился бы и стал бы обговаривать сумму. А если он не согласился, у государства есть право, оно обращается в суд и в суде доказывать необходимость этого выкупа.
Эксперт и доцент Симферопольского государственного университета Дмитрий Амельчук убежден, крымские власти, приняв законы о национализации предприятий, на деле осуществляют передел собственности.
Ведь до этого на протяжении всех 20 лет существования независимой Украины волнами происходил передел собственности. Приходила одна группа, отнимала у предыдущей, приходила другая, отнимала уже. То есть это как бы продолжение этой линии, и, конечно, бы очень здорово было, чтобы мы, наконец, могли остановиться и перейти к цивилизованным формам.
Да, пора прервать этот дурной сон.
Но я бы хотел бы рассказать о некоторых деталях, да, то есть документ документами, во-первых, когда вот эти вооруженные люди захватывают эту собственность, они ведь не дожидаются решения суда. И сам глава Крыма, господин Аксенов, это цитата его, говорил о том, что у него нет времени 3-5 лет судиться и ждать решения всех судебных инстанций для того, чтобы уже принимать решение. Да? То есть он это сделал быстро и, скажем так, безотказно. Да? В том смысле, что это делали вооруженные люди в масках, Это группа, которая называется условно «Отряд народного ополчения». Вот, это группа, которая не подчиняется никому. То есть ни Коломойскому МВД, ни ФСО, ни ФСБ, ни МЧС и ни одной другой структуре, и ни Министерству обороны. То есть это его личная военная бригада, скажем так, оформленная как-то якобы это охранное агентство, но на самом деле никто вот точно не может определить, как это юридически оформлено. То есть эти люди приходят, захватывают, выбрасывают бывших собственников и ставят новых. Вот это называется национализация по-аксеновски. Что касается документов, насколько они правомочны или неправомочны, это тоже вопрос открытый, потому что имеет ли право он на территории, которая ему вот сейчас де-факто подчиняется, издавать такие документы.
Сегодня я знаю, что партия «Яблоко» выступила с протестом. По-моему, последней каплей стала национализация, вот так же по-аксеновски захват Ялтинской киностудии.
Ну, я, насколько знаю, там с Ялтинской киностудией чуть по-другому. Там все-таки есть судебное решение, насколько я, во всяком случае,
тоже такое же,
не вдавался в детали, же. Но там было судебное решение, в отличие от того, что наш коллега рассказывает. Там все-таки процесс длится давно, и там как бы не совсем...
Вы верите, что она начнет фильмы выпускать? По-моему, это просто нет, захват это недвижимости.
Нет, там, понимаете, нет. Конечно, там это вопрос недвижимости. Причем, ну, знаете, вот я сейчас слушал внимательно, я вспомните историю с охранными организациями, которые захватывали здание НТВ. Вам ничего это не напоминает? Там такая же была история.
Это кто это была?
Это вот когда вытесняли оттуда старое НТВ. Там же тоже пришли, так сказать, люди из охранных, неизвестно каких структур, и перестали туда пускать сотрудников НТВ. То есть это, ну, есть у кого учиться, что называется. Это, я бы даже сказал, у меня даже такой возникла ситуация, может, это не по-аксеновски, это уже такая отработанная система. Понимаете? Там тоже было до решения суда, кстати.
Да,
это все знаю. Уже довольно известная история. Но мне кажется, что... Вот понимаете, в чем проблема, в чем как бы такая коллизия? Ну, если это «Яблоко» признает, что это территория России, ну, тогда оно пишет протест. Если оно не признает, что это территория России, тогда я не понимаю, чем Митрохин занимается, честно говоря.
Я бы хотел добавить следующее. Дело в том, что почему вот народ не возмущается, да, когда явно... Во-первых, часть людей теряет работу, да, надо об этом тоже сказать. Почему народ не возмущается? Потому что информационная поддержка такова, что вот эти крупные предприятия, они принадлежали олигархам Коломойскому, Ринату Ахметову. А эти персоны, как вы сами понимаете, не обладают положительным имиджем на полуострове. И поэтому, когда захватываются вот их предприятия и объявляется, что это вот те люди, которые, ну, скажем, мягко говоря, нечистоплотно вели свой бизнес и захватывали эти предприятия ранее, то грех не взять, значит, как вот до этого звучало, вору-вору украл дубину. Да? Вот поэтому здесь есть вот такое информационное прикрытие. Еще вторая важная деталь, что вот эта вот национализация, она происходит только в Крыму. Севастополь это не коснулось. Почему? В Севастополе другие, во-первых, руководители, у него другой статус. И тот же господин Чалый, который возглавляет законодательное собрание Севастополя, он осудил эту национализацию по-аксеновски. То есть вот там это не прошло, там это никому передел, собственно, там никому не нужен. И поэтому он даже высказал откровенно, что вот ему непонятно, почему его коллега Аксенов действует именно таким образом.
Поэтому Чалу мы не дали возглавить Севастополь, он только захватил законодательное собрание, потому что он как бы по-другому мыслит, это, видимо, предвидели, ведь он же должен был таким же руководителем Севастополя.
Но он же сын крупнейшего ученого, академика, и у него, в общем-то, биография несколько иная. У господина Аксемова ему часто приписывают и какие-то и криминальные разборки, то есть за ним есть некий криминальный шейф.
За ним же вроде было даже судебное разбирательство.
Да, разбирательство, то есть за ним криминальный шлейф и две судьбы, как бы два мира, два Шапира, и по-разному подходит вот к этому, к этой истории, да, к истории национализации. Поэтому пока вот нельзя, конечно, сказать, что они не единомышленники по общим политическим вопросам, но что касается вот национализации и передела собственной, тут есть некий разный подход.
Да, вот недавно было 70 лет Ялтинской конференции, и я вот внимательно следил за судьбой этих трех дворцов, где жили руководители, и они по несколько раз вот за эти 70 лет перешли из рук в руки. Почему вот так получается в Крыму, что это маленький такой полуостров, лакомый кусок
недвижимости? Ну, это не сам полуостров, насколько я понимаю, там есть так называемый ЮБК, Южный берег Крыма, вот это лакомый кусок, такой серьезно лакомый. В общем-то, весь Крымский полуостров, наверное, не такой лакомый, потому что там, мягко говоря, довольно засушливая зона, и там особо ничего нельзя делать.
Ну да, степной Крым.
Степной Крым, да. Тем более, что сейчас, я насколько понимаю, там ситуация вообще аховая, потому что...
Нет воды.
Нет воды, потому что степной Крым всю жизнь, мы еще с детства помним, там знаменитые фрукты, абрикосы, джанкой, да, но это все орошаемые...
Вдоль канала, да.
Это все орошаемые земли. Сейчас там нет воды с Украины, поэтому это, видимо... А вот Южный берег Крыма, где, он, так сказать, все классно, вот там, конечно, там всю жизнь передел собственности.
Да, вот, Мумин, где вам удалось побывать, в каких частях Крыма?
Ну, я практически побывал везде. Это из Севастополя, там провел 4 дня, Симферополь, Ялта, Керчь, я был на Керченской переправе. К сожалению, вот мне не дались там снять до конца, хотя часть объекта я снял. Потом я был в Бахчисарае, был в гостях у супруги Мустафы Джамилева Сафинар, которая мне тоже рассказывала о политической ситуации в Крыму и вокруг вот то, что происходит
а
вокруг
Меджлиса. А ей не запрещено туда?
Нет, она там живет, но политическая деятельность ее ограничена по понятным причинам, что там постоянно есть слежка за ней и есть... то есть Меджлис, он жестко ограничен теми возможностями, которые мы сейчас ныне предоставляет власть. Поэтому я бы еще хотел бы сказать, касающийся бизнеса, да, ведь у меня было интервью с туроператорами, которые в Ялте, а Ялта это самый такой, один из самых посещаемых городов, и то, что там умер туристический бизнес...
Частный сектор там был.
Да, это однозначно, особенно международный бизнес, потому что есть раньше, когда Крым был частью Украины, де-факто и де-юре, да, скажем так, да. То ведь Украина открыла мир для туристов. Все без визы люди могли приезжать из Соединенных Штатов Америки и с Европы. И эти корабли, которые заезжали туда, вот эти огромные лайнеры, виза не требовалась. То есть человек, проснувшись в Париже, захотел выпить чашку кофе в Ялте, он садился в самолет и пролетал в Симферополь, там, через Киев, и мог спокойно там пробыть несколько дней, а теперь этого нет. И, естественно, вот этот международный бизнес туристический, он просто умер. Это как бы мощный удар, потому что теперь эта часть де-факто территории России, а у России нет одностороннего безвизового режима с европейскими странами, и в том числе Соединенными Штатами Америки и Канадой. Поэтому вот этот бизнес убит, я уже не говорю о том, что граждане Украины 60%, иногда 70% туристов приезжало из материка.
Украинские.
Да, и этот бизнес тоже умер, потому что они уже больше туда не поедут. Ну, по крайней мере, большинство из них.
Я помню, когда мы все трое были помоложе, лучшим рекламным роликом для Крыма был фильм Сергея Соловьева «Асса».
Да, ну это в свое время был такой, да.
Да, то есть он такой сыграл роль легенды.
Нет, ну Ялта всегда была такой очень привлекательной зоной.
Даже зимой.
Ну, я там помню, что мы в студенческие годы с удовольствием туда ездили, и, в общем, это было такое любимое место развлечения, там Гурзуф, все перевалы крымские, но я, насколько понимаю... Коктебель, естественно, но я, насколько понимаю, там сейчас вот, там же вся, как бы, инфраструктура туристическая, она же держалась на частном секторе. Там есть, конечно, отдельные роскошные вот гостиницы, то, что Басе показано, но вся эта инфраструктура держалась на частном секторе, правда, я не знаю, за время, так сказать, когда это была независимая Украина, насколько он изменился качественно. Я не уверен, что да, американские там, и канадские люди с удовольствием ездили, потому что там все-таки инфраструктуры серьезной не было.
Для постсоветского, вот. Конечно.
Да, туристы. Это вряд ли, конечно. На самом деле проблема в том, что там, если мне память не изменяет, ежегодный поток тут вот в сезон был порядка 6 миллионов. Причем в основном половина там была почти украинских, так сказать, людей с Украины, половина из России и очень незначительная часть иностранцев. Вот по последним данным, даже официально, вот нам же рассказывают, что все будет замечательно. Там, по-моему, даже по официальным данным, порядка, по-моему, всего 2 миллионов был последний сезон. То есть это там просто... На чем держится экономика Крыма. Как раз на этом в основном она и держалась. Не на массандровских винах. Это легенда насчет виноградников, на которых держалась экономика Крыма.
Это такая... Это грустная легенда, потому что их...
Это очень грустная легенда, потому что...
Мотивировавший их ученый расстался с жизнью.
Так, да. Нет, еще более грустная легенда, потому что буквально там где-то, не знаю, вот в конце прошлого года мне привезли это в подарок, вот замечательную бутылку вина, но ее пить нельзя. Вот поверьте мне, вот ее пить нельзя.
Ну, конечно же, я с вами согласен, что преимущественно или большинство туда ездили, это граждане самой Украины и из России тоже, да. Но сервис там, конечно, не... даже не как в Сочи, да, там достаточно посредственные. Но есть отдельные очаги,
нет,
где
очаги там, наверное,
отдельные есть, где там конкретные да. люди.
Кстати, Аста снималась в «Антуристе».
Ну, конечно.
Да, как конкретные люди, конкретные предприниматели могут организовать.
Там частные гостиницы есть. Вот,
да, но если были. Говорить как об индустрии, то там, конечно, очень много еще этого советского шлейфа, да, то есть и отношения, и что касается быта, сервиса и так далее.
А вы как журналист интересовались состоянием негосударственной прессы в Крыму? Какие остатки остались вот этих органов независимых СМИ?
Ну, я вам скажу, что вот последнее время, вот из тех, что еще могли выражать альтернативную точку зрения, это был крымский, татарский телеканал АТР. То есть, ну вот мы знаем, что пару недель назад туда ворвались сотрудники ФСБ, там начали копать в архивах. То есть, вот это татарское телевидение, оно относительно еще в тех условиях, которые были, говорило о чем-то, говорило больше, чем остальные. Да? Что касается всех остальных масс-медиа, это и телевидение, и сайты, и газеты, все это абсолютно зачищено. То есть, это абсолютно контролируется или вот местными властями, или бизнесменами, которые близки к этим властям. И поэтому об альтернативной точке зрения, которая существует там худо-бедно в России, когда в России мы можем там послушать «Эхо Москвы», посмотреть и то, как бы не все, но могут посмотреть телеканал «Дождь», есть «Новая газета», есть газета «New Times», то там вот, скажем, такого подарка Аксенов не может предоставить местной прессе, местным журналистам. Поэтому говорить о свободных СМИ, ну, это просто нереально сегодня.
У нас на прямой связи депутат Верховной Рады Сергей Куницын. В прошлом премьер-министре. Есть контакт с ним? Сергей Владимирович?
Володя, нет контакта.
А, давайте тогда перезвоним. Юрию Несневичу вопрос. Итак, как бы вы промежуточные итоги подвели от годичного владычества России в Крыму?
Я бы сказал так, что когда вся эта затеялась странная операция с зелеными человечками, видимо, люди, которые ее затеивали, прогнозировали. Ну, во-первых, у меня есть полное ощущение, что это было довольно спонтанное решение, хотя вот сейчас говорят, что какие-то документы нашли. Но я в это сильно не верю, потому что вот когда все это затеялось, вот прошедший год показал, что последствия никто не просчитал. Причем последствия и для России, и для Украины. Самое главное последствие для тех 2 миллионов людей, которые живут в Крыму. Понимаете? Им обещали золотые горы, ну, мы понимаем, что там были очень высокий уровень пророссийских настроений, что правда, особенно в Севастополе, тут чего скрывать, это так и было, но все обещания людей, по всей видимости, выполнены не будут. Более того, мы прекрасно понимаем, что если что-то и было сделано, то это скорее для бюджетного сектора, пока были ресурсы деньги, да. бюджетные. Вся остальная часть вот этих из 2 миллионов, она, в общем, мягко говоря, ничего не получила, кроме, ну, может быть, какого-то вот этого личного удовлетворения. Но его же нельзя на хлеб намазать, понимаете? Ну, хорошо, ну, была эйфория, все довольны, классно, но жить-то дальше надо. Вот как эта территория будет существовать? Значит, история с Керченским мостом, ну, это тоже известный блеф. Ведь Керченский мост собирались строить еще при государе-императоре.
Тогда же он на то время был на своем.
При советском
власти.
Да, пытались, но там же выяснилось, что его построить, вот, ну, в те времена было практически невозможно.
Существовало 2 месяца или 3 месяца.
Там грунты плывут просто. Понимаете, может, сейчас кто-нибудь, Тимченко, может, заморозит грунты, я не знаю, что он сделает. Вода там поступает с Украины, да, которая тоже практически, так сказать, там проблема. Или с электроэнергией такая же проблема. Вот. Вот результат. Плюс вот весь наворот связан не только с экономикой, но и с окружающим миром, когда туда уже ничего не летает, кроме как из России, ничего не ездит, кроме как из России, и так далее, и так далее. Вот, вот за год, что мы увидели на самом
деле. Да, вот мы же знаем, что отменили международную банковскую систему SWIFT для крымских предприятий, вот этих акционовских. Как они вообще действуют?
А там просто нету банковской системы, там фактически создана искусственная банковская система.
Дело в том, что я не мог воспользоваться банкоматами и не мог оплатить сервисные услуги кредитной карточкой или дебетовой карточкой, те карточки, которые принадлежат российским банкам. Поэтому это только наличный оборот. Более того, в самом Симферополе были в тот день, когда я был, ну или в те дни были закрыты все обменные пункты, потому что обменные пункты там не принадлежали банкам. Это были такие частные забегаловки,
или конторы,
или окошечко, да. То есть они решили это подогнать под банки. Ну, это, в общем-то, этот процесс, наверное, где-то и правильный, да, потому что до этого действительно там были менялы на рынках, и ты не мог предъявить, наверное, претензии, да. Я хочу подчеркнуть это, так как мы как бы подводим итоги года, да, существования Крыма под де-факто под управлением Москвы, то там интересная тенденция. Я разговаривал с педагогами университетов и с разными экспертами. Там вот потихонечку меняется власть. Каким образом? На варягов. То есть потихонечку меняют руководителей силовых структур. Те, которые раньше, значит, приняли местные кадры, приняли российское гражданство, mm-hmm. их потихонечку отодвигают. Mm-hmm. Это происходит, значит, особенно в Севастополе. Более того, меняют судейский состав, потому что сначала прощупывают, так как себя вот ведет судья. И так потихонечку идет ротация такая, да? Потому что некоторых силовиков, естественно, отправляют в Россию служить там на Дальний Восток или там другие регионы.
Отсюда с глаз долой.
Да. И еще важна деталь, что поменяли в Севастополе, допустим, всех почти ректоров вузов и деканов. Вот единственное, еще не поменяли заведующих кафедр, потому что заведующий кафедр – это, оказывается, избирательная должность, то есть там кафедра принимает решение голосованием. А что касается ректоров деканов, вот в двух-трех вузах, вот я беседовал с педагогами, и это жутко не нравится и раздражает севастопольцев, те, которые, значит, проголосовали там в большинстве своем за присоединение к России. И такая тенденция намечается и на другой части полуострова, я имею в виду в других городах Крымского полуострова. Это сильно раздражает. Об этом не говорят открыто, это все происходит тихо, но это тот конфликт, который может в любое время выплыть на поверхность.
Итак, вот с нами на прямой связи Сергей Куницын, депутат Верховной Рады от фракции Блока Порошенко, в прошлом премьер-министр Крыма. Сергей Владимирович, добрый вечер.
Добрый.
Как вы оцениваете вот итоги года России в Крыму, как мы назвали, или годовщины владычества Кремля на полуострове?
Ну, неоднозначно оцениваю, потому что на заборах уже начинает писать «Россия, где обещанная». Ну, сначала была эйфория, понятно, для тех, кто проголосовал, потому что все думали, что заработная плата будет российская, цены останутся украинские. Вот. Ну, я могу сказать, у меня там сестра старшая, ее племянница работает в школе. И у них сначала в прошлом году была заработная плата 17 тысяч рублей, там по курсу 32. А сейчас 7 тысяч рублей по курсу там 60 с чем-то, да. То, естественно, что Россия что сделала? Ну, как бы бюджетники, силовые структуры получили относительно неплохую зарплату. А если говорить о бизнесе, о сельском хозяйстве, о промышленности, то бюджетники и силовики, это, скажем, там треть пенсионеры, там это третья часть Крыма. Это все-таки курортный регион. В позапрошлом году было 6 миллионов туристов, в прошлом году чуть больше миллиона. Поэтому сельское хозяйство в упадке, рисоводческие хозяйства все практически, Крым производил, выращивал 50% риса Украины, вся эта отрасль умерла. Промышленные гиганты севера Крыма, которые давали 30% промышленного производства Крыма, там содовый, титановый завод практически стоят. Поэтому с точки зрения бизнеса, с точки зрения экономики, ситуация плачевная. Ну, а что касается там других вопросов, то крымские татары, вы знаете, что там российское руководство поставило целью уничтожить Меджлис как клан. Даже, знаете, русские цари пытались найти общий язык с духовенством крымских татар. И два там полка крымских татарских в свое время, в царское, в 1823 году, если мне память не изменяет, предотвратили там еврейские погромы в Крыму. А здесь поставлена задача как бы весь Меджлис там посадить, разогнать, поставить удобоваримую структуру. Поэтому, ну, в целом, так сказать, для меня очевидно, что из полуострова курортного Крым превращается в авианосец, как это было в советское время, восстанавливаются военные аэродромы, базы, располагаются там десантные части, там боевые плацы, там и прочие структуры. То есть с точки зрения бизнеса, туризма, я думаю, на Крыме можно ставить в ближайшее время крест.
Сергей Владимирович, а кому достаются наиболее лакомые плоды национализации по-аксеновски или приватизации по-аксеновски?
Ну, там существует самооборона, которой руководит там такая мутная личность, там Самвел, который приехал в Крым, бывший там милиционер, там беркутовец из России, пару там татар крымских, ну и всякое там шлеперы всякие собрались. Вот они ездят по Крыму, отжимают собственность, забирают, грабят. Мне ребята, так сказать, мои говорили, там у меня вот у товарищей там с Украины, у афганцев, Евпатории, санатории, они там к ним приехали, сказали, а вы там финансируете укропов, типа того, что из Евпатории, мы вас забираем в санаторий, поэтому народ, конечно, в шоке. Вот. Лихие 90-е, знаете, возвращаются. Вся басота повылазила, которая все время там, кто сидел, кто убегал, вот сейчас они все там. Вот, там сходники всякие постреливают прилично так. Поэтому, честно говоря, мне, как человеку, который 6 лет был премьером, губернатором Севастополя, мне жалко Крым. Я Севастополь вылезал, вычухал за 4 года губернаторства. Он занимал 2 года подряд первое место, как самый чистый город Украины. И Тимошенко и Азаров там премии городу давали. А сейчас, когда мне звонят люди, что тут Приморский бульвар и Графскую пристань, которую мы реконструировали, так сказать, там уже в плачевном состоянии, то, честно говоря, немножко это неприятно.
Ну еще бы. Напомню, что это Сергей... Да-да-да.
Кому достается? Аксенов, Константинов и бригады вот этих там самообороновцев, боевиков. Ну, понятно, что... Понятно, кому это все достается. Тут можно к бабушке не ходить.
Да, вот момент тогда спрашиваю, почему так легко они нарушают собственные же обещания, собственные слова? Они как ведут себя как временщики?
Конечно. Ну, вы знаете, вот один эксперт, это доцент Симферопольского университета Дмитрий Амельчук, он сказал так, что, видимо, все-таки вот то, как он наблюдает ситуацию вот в Крыму и ситуацию в России, он проводит параллель с Чечней. То есть ему, по его мнению, что Аксенов и его команда наделены теми же полномочиями, что и руководитель Чечни Рамзан Кадыров. То есть широкие полномочия, то есть ты значит, делаешь то, что тебе нужно и выгодно, и на какое-то время вот, тебе даны такие широкие полномочия навести порядок так, как ты считаешь нужным. Есть какие-то договоренности, на это закрываются глаза. И надо отдать должное, это говорит тот же Амельчук, что касается вот, политических обещаний или задач, они выполнены, потому что, в принципе, референдум и вот все эти процедуры, касающиеся вот, аннексии, да, по нашей версии, апонимии, да, он все это проделал эти ребята очень даже неплохо, поэтому вот сейчас там относительно стабильно. Да? Но я бы еще хотел бы сказать вот о чем, о блокаде. Дело в том, что, говоря о политической стабильности, которая на поверхности, мы можем говорить о экономической угрозе, потому что заблокировано автобусное движение, значит, транспортное движение, потому что пересекать границу в районе Перекопа могут только частные автомобили, то с украинскими номерами. Но мы знаем, что украинские номера сейчас меняются на российские. Поэтому те, кто поменял номера на российские, уже на Украину не попадут, даже если там есть близкие родственники. Есть только сообщение через авиатранспорт и есть Керченская переправа. Поэтому в основном продукция теперь туда уходит российская, украинская продукция меньше, которая дешевле, она туда попадает все реже и реже. Поэтому цены там приближаются к московским.
Ну, это очень очевидно. Но, кстати, есть такой, я недавно обратил внимание, знаете, есть такой показатель роста цены в России и на Украине. Это банан, стоимость бананов, да?
А, типа как Биг Мак на Западе.
Не, ну да, у нас в России они подскочили в два раза, но на Крыму, я помню, последняя была цифра 130 рублей за килограмм.
Да, да, в Ялте самые дорогие
вот
цены.
Это потрясающе просто. Это такой хороший показатель у нас.
Хурма стоит, или королек, да, 170-200 рублей.
Ну, это
очень, конечно, это даже дорого для Москвы, да?
Ну, это вот выше цены, чем в Москве.
Даже для Дорогомиловского или Ленинградского рынка.
Да, безусловно. Там вот эта проблема, безусловно, есть.
Поэтому...
А то, что там, вот я, честно говоря, не очень верю, что Аксенов вот ему так вот дали, как Кадыру. Тут все-таки, на мой взгляд, ситуация чуть другая. Там действительно он как бы так... Но я думаю, что за ним стоят люди, которые его, так сказать, хорошо за ниточки дергают.
Нет, но есть договоренности.
Абсолютно... Нет, вот, понимаете, для этих людей и тех, кто за ним стоит, договоренности тоже не бывает. Значит, кому-то это вот надо искать, кому это выгодно, вот та ситуация, которая есть, помимо Аксенова. Я 100% уверен, что так бы спокойно из Москвы бы Аксенову рулить бы не отдали. Просто, так сказать, в зачет того, что, так сказать, он активно участвовал в этом мероприятии под названием «Фио». Не верю я в это. Я представляю, как устроены наши механизмы, они так не работают. Они так не работают.
Но вы намекаете на то, что вот то, что собственность, которая отбирается у одних, передается другим, за ним стоят московские
наверняка,
силы, да?
Наверняка.
Ну,
наверняка,
я не исключаю наверняка этого, но...
Московские интересы, скажем.
Ну,
так,
может быть, да, не исключено, но все-таки на местах... Как
поэтому
бы...
то, что вы говорите, когда, прошу прощения, когда идет смена на варягов, это как раз оттуда. Это оттуда как раз. Это оттуда. В Чечне на варягов в окружении не меняют у Рамзана Кадырова, а здесь точно меняют.
Ну, пока те фамилии, которые называются, становятся руководителями тех предприятий, они пока местные. Ну, возможно...
Не, я говорю, они
пока,
могут быть и местные, но это такие вот непрямые как бы фигуранты.
Это вопрос поживем увидим.
Ну, конечно, нет, безусловно, это версия, безусловно, тут нельзя 100% ничего.
Дело в том, что, конечно, как вы до этого сказали, что в Крыму нет нефтяных крупнейших компаний, то есть там не такие большие деньги, за которые стоило бы...
Ну, вы знаете, у нас есть хороший пример, есть такая маленькая республика, называется Южная Осетия. Вот мы прекрасно все знаем, что на самом деле за всем, что происходит в Южной Осетии, стоят не местные ребята, а совсем... Вот я подозреваю, что это скорее вариант такой Южной Осетии, но только уже вошедших в состав России, чем вариант Чечни. Мне так кажется. Ну, могу ошибаться. Безусловно, это надо знать внутренние механизмы.
То есть вот отсутствие гласности тоже свою роль играет, что не знает просто население России, что творится в Крыму? Вы знаете, там эйфория, вот она проходит, да, и люди, конечно, рассчитывали на то, что жизнь там у них кардинально изменится. Но когда я говорил о том, что цены очень резко подросли, то, естественно, надежды остались, да,
но уже... Надежда всегда умирает последней.
Да, последней, но уже не такие, как раньше. Поэтому... Есть немножко народ приходит в себя, отрезвляется, да. Но все равно надо честно признать, даже те, кто вот не принимал российское гражданство, а взял документы, вид на жительство, в настоящий момент, вот здесь и сейчас, сегодня, они особо и не хотят, скажем так, возвращаться под юрисдикцию Киева, скажем честно, потому что там сейчас в Донбассе идет война, или, по крайней мере, она там, может быть, прекратилась или нет, мы еще точно не знаем, потому что разная информация поступает. То есть в нынешнем состоянии Киев крымчан не устраивает. Другое дело, что там ожидания от России были, они как бы не все эти ожидания оправдались, но говорить о том, что сегодня Киев поворачивается, то есть Крым поворачивается в сторону Киева...
Это время еще должно
пройти. Да, это как бы вопрос открытый.
А то, что говорит Владимир, обратите внимание, ведь в российских новостях про Крым практически ничего нет.
Да.
Очень редко вот какой-то вот всплеск, там, кто там взял подряд на Керченский мост, или вот история с этой инцидентом, все. У нас нет новостей в Москве, в России о том, что там происходит на острове.
Еще одна деталь очень важная. Когда я снимал Крымскую переправу, да, то есть я брал все-таки разрешение у местных начальников, в частности, у министра транспорта Цуркина. И люди от его имени звонили и пытались мне помочь снимать сам порт, переправу, то есть паром, да. Но в определенный момент пришла команда, что мне запретить снимать, хотя я там успел что-то снять. Выясняется, что вот саму вот безопасность обеспечивает на крымской территории уже силовики из России. То есть там...
Вот зеленые человечки, они неистребимы.
Да-да, то есть там вот эти местные ребята, керченские, уже не обладают никакой властью. Ну, обладают, конечно. Но
формально обладают.
Формально обладают. Но последнее слово службы безопасности, которая подчиняется исключительно силовым структурам Краснодарского края и Москвы. Естественно, они хозяева этой переправы, они принимают решение, кому давать снимать, кому нет, несмотря на то, что у меня были договоренности с министром транспорта Крыма, человеком, который, в общем-то, тоже имеет какой-то определенный вес.
Да, я помню, что еще одно из... так сказать, вариантов решения проблем было превратить Крым в непотопляемый авианосец. То есть милитаризовать его до предела, насытить военными базами.
Вот, давайте просто вдумаемся, что сама эта идея, так сказать, непотопляемый авианосец, она бессмысленна. Потому что Черное море для нас, ну, мы можем там, конечно, что-то делать, но выйти из Черного моря нам никто сильно не даст. Это надо просто понимать, что это такая игра, извините, в луже. Вот по большому счету.
Да, Сергей Куницын, дадим слово. Как вы считаете, вот эта идея милитаризации полуострова, уже она отошла в прошлое или она еще актуальна?
Ну, я, во-первых, хотел там пару слов прокомментировать то, что вы говорили. Вот. На самом деле ситуация следующая. Все лакомые там куски, условно говоря, государственные дачи, объединение Массандра, то, что было в управлении делами президента Украины, все это забрало под себя ваше управление президента России.
Да, ну,
лакомые, скажем там. А то, что сейчас отжимается самообороной, ну, оно отжимается в пользу там Аксенова и компании. Но на самом деле Аксенов получил приличные полномочия, потому что я знаю, что ваш президент в прошлом году в одном там небольшом кругу сказал, когда ему сказали о том, что масса жалоб поступает на Аксенова с Константином, что они там как бы самооборона бесчинствует, грабит там. Ваш товарищ сказал, ну он же нам Крым подарил, ладно, пусть побалуется. Но это было, скажем, там месяца 8 назад. А потом, когда волна жалоб в Кремль пошла гораздо более широким потоком, о беспределе его. У меня сына у самого в марте прошлого года задержали, 6 часов допрашивали ФСБ, забрали у него машину там и так далее. Он там чемпион Крыма по боксу, по мотогонкам, так сказать, и так и не вернули. Поэтому я знаю, что сейчас там уже реакция немножко другого характера. Ну, а предатели его все времена не любили, понимаете? Поэтому всех этих ребят, там, министров, которых вы говорите, там, керченских и прочих, совершенно же было очевидно, что ни полицаям, никому другим никогда доверия не было и не будет этим парням. Чищу из Крыма не сделаешь, хотя понятна логика. Там организованная сила – это крымские татары, поэтому там очень много приехало чеченцев-дагестанцев, я так понимаю, пытаются передавить этим фактором, фактор крымско-татарский, ну, для того, чтобы нейтрализовать крымских татаров. Но Крым это все же не Чечня, и он этнически не так однороден, поэтому там пока что просто силовым образом структуры Меджлиса, там крымских татар просто, ну, выдавливаются, там арестовываются и так далее. Люди многие, кстати, из Крыма приезжают в Киев и шепотом разговаривают. Единственный аргумент сегодня в Крыму в пользу того, что произошло, так это то, что вы говорили. Вот смотрите, на Донбассе война, если бы мы были в составе Украины, наши дети бы там воевали в украинской армии. Но я могу вам сказать, что несколько сот гробов с Донбасса пришло в Крым, потому что в Крыму там тоже товарищи поехали защищать ДНР и ЛНР. И на крымских кладбищах много новых могил. Поэтому там как бы ситуация такая непростая. Что касается авианосца, Ну, с одной стороны, лужа лужей, но я могу вам сказать, что я обладаю серьезной информацией, и там аэродромы восстанавливаются в Кизылташе под Судаком, где в советское время была база ядерного оружия. Кстати, никто не знал о том, что она там есть, и даже первый секретарь обкома партии туда мог попасть по спецпропуску. А узнали мы об этом все, когда развалился Советский Союз. Так вот сейчас туда опять, при Сталине там были построены в пещерах, там даже железная дорога есть в скалах. И вот сейчас там опять завезены ракеты, и десантные части разворачиваются, ракетные, инженерные, боевые пловцы, то есть аэродромы брошенные восстанавливаются. То есть реально Крым очень сильно милитаризован сегодня. И там как бы было 11 тысяч на Черноморском флоте, был личный состав вот во времена Украины. А сейчас в общей сложности уже около 40 тысяч группировка в Крыму. Поэтому Крым, мне совершенно понятно, что Россия не видит Крым как туристический регион, тем более у вас было вложено там миллиарды в Сочи, надо окупать ту территорию. А Крым, скорее всего, он просто с точки зрения военной, так сказать, приблизились там к странам НАТО, к Турции, к Румынии, Болгарии. И его очень сильно милитаризует Россия. Это совершенно очевидно.
Ну, как вы считаете, Мумин, по каким путям может развиваться экономика Крыма, вот такой, какой она сейчас есть?
Но я думаю, что блокаду в ближайшее время вряд ли снимет Украина, потому что Украина...
Евросоюз, который...
Ну, там да, не только, да. Там вообще практически... Ну, во-первых. Да. Во-вторых, конечно, еще одна деталь очень важная. Я заметил, что мало молодежи. Вот мы обычно, приезжая в разные другие города, в том числе и российские, я вижу молодых людей, которые учатся там в университетах, в школах. В Крыму очень мало молодежи. Ну, во-первых, вот что касается Севастополя, там нет практически ночной жизни, да. Город после 7-8 вымирает. Ну, это город военных пенсионеров, это понятно, да. То есть я бы сказал, в области Симферополя, в общем-то, молодежи не очень много. Те люди, которые хотят, в общем-то, чего-то добиться в жизни, они или уезжают в Киев, или уезжают в Одессу, или уезжают вообще в Европу, если есть такая возможность. Ну, часть, конечно, едет в Россию, в Москву и в Питер. Поэтому говорить о том, что там вот молодое поколение, оно, кстати, очень похоже на молодое поколение в Белоруссии, где тоже они видят особых перспектив, да, и стараются уехать оттуда. Это вот касается экономики, потому что все-таки молодое поколение, это тоже есть определенный потенциал, чтобы поднимать экономику. А что касается милитаризации, да, это очевидно, потому что я был в САКах, вот этот гарнизон знаменитый, где захватывали зеленые человечки, так называемые. Действительно, там сейчас идут такие ремонтные работы, все это восстанавливается. То есть, но все равно вот народ частью... Еще одна деталь, что там не очень любят дончан, я имею в виду беженцев с Донбасса, потому что вот этот фактор очень раздражает их, потому что ведь с Донбасса туда приезжают не беженцы, которые не раненые, там не те люди, которые нуждаются в помощи, а совершенно другие люди. Вот мне рассказывал Дмитрий Амельчук, и Россия выделяет квоты, и приезжают люди те, кто какой-то накопил капитал, вот, потому что это же была зона ответственности Януковича, потому что он туда переселил в Крым донецких чиновников, они там какое-то время управляли, и вот эти дончане, далеко не похожие на беженцев, приезжают и покупают там недвижимость, и этот фактор очень важный, и он раздражает крымчан, и они открыто иногда об этом говорят.
Юлий хотел спросить, вот есть такая теория, что Запад забудет скоро, Крым уже де-факто признает его в составе России, а мне кажется, что Крым как раз в сознании европейцев, он не то, что Чечня или Приднестровье, который пустой для них звук. Все знают, что такое Крымская война, французы.
Нет, там дело не в этом. Дело все в том, что вот это вот одна из версий, ради которой все это было затеяно в свое время, я так понимаю, что исходили из того, что ну ладно, сейчас, так сказать, пошумят и перестанут, есть экономический интерес, и все это забудут. Но мир устроен сегодня по-другому, вот в чем мы с вашим братом как раз сходимся. Дело в том, что марксистская псевдотеория о том, что экономика основа все остальное настройки, она в современном мире не работает. Не забудут ни Крым, не забудут нарушения вот тех международных правил, которые существуют. Про Крым, наверное, может, ни в Европе, ни в Америке большинство не знает, вот, что такое Крым, что там происходит. Но знают, что было вот такое нарушение. Были нарушены некие, так сказать...
Аннексия была?
Ну, вы, понимание, я говорю, что были нарушены некие ценностные установки. Вот этого не забудут никогда. Вот это надо точно понимать, это то, что наши руководители вообще не понимают. У них же нет своих ценностных установок. И они думают, что у других тоже никаких ценностных установок, кроме экономических интересов, нет. Но это совершенно не так. Это глубочайшая ошибка.
Вы знаете, очень важная деталь – это украинские паспорта. Вот те, кто принял российское гражданство, 99% населения хранят в тумбочке украинские паспорта вот на всякий случай. Вдруг ситуация изменится. Поэтому при всей эйфории, при всем том, что вот референдум был проведен, никто как бы особо вот не витает в облаках. Все понимают, что ситуация может в любой момент измениться. И украинский паспорт – это всегда это тот документ, который может еще и пригодиться. Поэтому, конечно, вот у чиновников и у военных отбирают эти паспорта, ты обязан их сдать, если ты получаешь российский паспорт. А все остальное население, оно спокойно хранит в своих тумбочках.
Ну, это понятно. Такая, даже не потому, что изменится ситуация в Крыму. Просто люди... Нормальная человеческая психология. Если будет плохо, у меня есть украинский паспорт, я убегу в Украину.
Да,
вот логика. Да, простая логика.
И можно еще ехать, потому что визы получают жители Крыма только в Киеве, и у них есть возможность посещать европейские
вот это,
и другие страны.
Это такая подстраховочная система, безусловно. Это не потому, что завтра Крым вернется в Украину.
На всякий случай не распространяется на Крым закон новой российской о двойном гражданстве, когда надо заявлять, или тебе посадят, или штрафанут.
Не
распространяется. Для Крыма сделано исключение.
Просто, понимаете, и чтобы вот... сказать еще несколько слов по этому поводу, потому что когда беседуешь с людьми, они все равно вот в личной беседе говорят, я говорю, а почему же ты его не выбросишь, не сдашь? Ну, видишь ли, то он все еще может измениться, все может пригодиться. Я это слышал очень часто, да? Поэтому люди же... Еще одна важная деталь, в Крыму люди смотрят украинское телевидение, то есть они за это платят деньги, потому что свободного доступа нет, и у них есть возможность сравнивать две точки зрения. Это важно.
Какие дальнейшие у вас есть идеи по вот, разработке крымской темы момент?
Ну, я бы хотел бы рассказать об отказниках, потому что те люди, которые не получили российские паспорта и получают вид на жительство, то, конечно, у них серьезные проблемы. То есть к ним неоднозначные отношения, и вот как они будут дальше жить, существовать, иногда прожив там 2-3-4 десятилетия в Крыму, для них жизнь начинается с нуля. То есть, во-первых, их не возьмут на работу в госучреждения и в там наиболее такие, может быть, лакомые места, да, где там полугосударственная собственность. Mm-hmm. У них есть одна дорога, это вот частный бизнес. Но и поэтому у них есть проблемы и с получением пенсии, потому что если тогда пенсию они получают будет не российскую, а из Украины, а это уже бюрократическая система, это свобода передвижения, это надо все время там наладить контакты с материком. Это колоссальная проблема, поэтому те люди, которых я называю отказниками, это вот очень интересно. Их около 5000. Более того, по словам чиновников, есть квота определенная, вот 5000 паспортов. То есть 5000 человек, им дадут возможность получать вид на жительство, остальные или должны выбирать российский паспорт, или покидать полуостров. В общем, такие разговоры тоже звучат.
Вопрос Юлию. Как вы считаете, можно ли назвать Крым сегодняшний таким одним из адресов беды в России, где нарушаются права человека, где такая черная зона, черная дыра?
Я бы даже сказал, там, безусловно, это есть, но я подозреваю, что Крым – это в определенном смысле пороховая бочка. Понимаете, когда мы слышим то, что рассказывают о милитаризации, мне первое приходит ум, простите, ну как там снабжать вот этот плавучий фрегат? Его же надо снабжать, а снабжения нету, значит, явно, что рано или поздно возник вопрос о том, что надо к нему какие-то, подходы создавать. А это к чему приведет, мы прекрасно понимаем. Понимаете, для меня вот это страшно. И рано или поздно вот та ситуация, которая там, мягко говоря, сегодня не очень качественная, надо будет что-то придумать, чтобы объяснить людям, почему они плохо живут. Единственные придумки в таких ситуациях – это маленькая победоносная война. Это вот такой исторический опыт это подсказывает. Это очень настораживает, на самом деле. Вот,
в заключение хотел бы сказать, что когда-то был такой день северных территорий, которые отмечали про Прибалтику. Сейчас мне кажется, что вот этот день сил специальных операций не даст миру забывать о проблеме Крыма.
Нет, там не забудут.
В календаре,
не
забудут, да. Нет. И вот сегодня первый этот день мы отметили репортажем, спецрепортажем нашего коллеги Мумина Шакирова, который рассказал о своей командировке в Крым, а также участвовал в нашей программе «Друг нашей передачи» Юлии Несневич. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Марк Штильман.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».